Андрей Левицкий, Виктор Глумов, Антон Кравин. Наемники смерти. Часть первая. Москва. Первый пояс опасности. Глава первая. Ветви хлестали по щекам, хватали за рюкзак. Данила мчался за идущим по следу зулусом, здоровенным псом породы риджбек, и не успевал. Легкие рвало, мышцы сводило судорогой. Берцы скользили по траве, а камуфляжные штаны промокли от росы. Надо успеть до восхода. Хамелеоны не любят солнце, и с рассветом становятся агрессивнее. Он выслеживал эту тварь уже несколько часов. Хитрое бестие дважды обманывало его, петляло, путало следы. Химки, ближнее Подмосковье, а будто по диким землям бежишь. Серый предрассветный воздух пахнет зеленью и хвоей, птицы заливаются. Ни шума автострады, ни бензиновой гари, и даже тропинок не осталось, непроходимые дебри кругом. Пролесок закончился внезапно. Небольшая передышка, хватая ртом воздух, Татьяна Астрахан присел и на взрыхленной земле рассмотрел след босой человеческой ноги. Сплюнул. Вот уж повезло. Неугомонный зулус понесся дальше и теперь шуршал в малиннике впереди. Восстановив дыхание, Данила двинулся по следам. Из тумана выплыли очертания забора, накренившего серебристого в пятнах ржавчины. Где-то впереди заскрежетала сталь. Данила выхватил обрез и шокер, прицелился в заросли. Высокая, в человеческий рост крапива задвигалась, и появилась рыжая башка зулуса. Пес мотнул головой, скорее, мол, неповоротливый хозяин. Пес нырнул в крапиву, Данила следом, защищая лицо. За забором была стройка, брошенная 20 лет назад, когда появилась область, названная впоследствии сектор. В огромном котловане образовался пруд, прилегающая территория заросла кустарником. К строительному вагончику вела тропа, там, видно, жили бомжи. Зулус подал голос. Басистый лай отражался от стен бетонных великанов, множился и затихал в их пустых утробах. Данила бросился на звук, обогнул расписанный граффити недострой и остановился перед бетонным колоссом, крыша которого терялась в тумане. Завидев хозяина, зулус залаял с удвоенной силой, завертел головой. «Там оно, там! Плохое, чужеродное! По стене полезло! Иди, выгони его, а я убью!» Обогнув здание, Данила вошел в дверной проем. Пес рванул следом, замер, прислушиваясь. «Ищи!» — Данила указал на лестницу. Пес помчался наверх, перескакивая через ступени. Данила следом, с обрезом и шокером наготове. Пока зулус деловито обследовал этаж, он притаился у спуска. Это его 30-й хамелеон, можно сказать, юбилейный. Наверное, это что-то значит. Как и любой ловчий, Данила Астрахан был суеверным. Те, кто все время рискует жизнью против желания, начинают верить в небылицы. И хорошо бы на этом юбилейном хамелеоне завязать. Вольных ловчих все меньше, прижимают со всех сторон. Уехать бы, зажить спокойно, никаких предрассветных погонь, свой тренировочный комплекс, дом у теплого моря. Вот для этого, напомнил себе Данила, ты здесь и сидишь, и хамелеонов тебе понадобится еще не один десяток. Передышка закончилась. Обыскав этаж, пес устремился выше и заскулил, глядя на обвалившийся лестничный пролет. «Ждать здесь», — приказал Астрахан, ухватился за торчащий из стены прут арматуры, проверил его на прочность, сойдет, оттолкнулся от пола, подтянулся рывком и повис на железном перекрытии. Снова подъем, вытолкнуть себя на бетонный пол, метнуться к стене и выхватить обрез. «Есть!» Теперь прислушаться и затаиться. Без пса опасно, у хамелеонов отличный нюх, и они умеют бесшумно подкрадываться. Тишина, лишь кровь колотится в висках. Встать тихо на цыпочках, обследовать этаж за этажом. На сером бетоне стены отпечатался первый солнечный луч. Данила поднялся, смахнул каплю пота и, переступая через кучи строительного мусора, двинулся по длинному коридору с рядами одинаковых дверных проемов. Видимо, здесь проектировалось офисное здание. Первый дверной проем. Шагнул внутрь. Пусто. Второй проем. Пусто. Дальше осторожность притупилась, и Данила действовал на автомате. Ничего не обнаружив, он вбежал на третий этаж, уловил едва различимый шелест и рванулся на звук. Это в конце коридора, последняя или предпоследняя комната справа. Замедлил скорость, ладонь вспотела, и он поудобнее взял обрез. Шаг, еще шаг. Чем ближе он подходил, тем отчетливее шелестело, что-то чуть слышно урчало и пощелкивало. Главное — застать врасплох, выстрелить, и пока тварь корчится, долбануть ее шокером. А потом все просто. Вот она, комната. Данила шагнул в проем и сразу же прижался спиной к стене, целясь перед собой. Загрохотало. Поднялся пронзительный крик. Астрахан выстрелил прежде, чем понял, что случилось. Здесь ночевали птицы, не то вороны, не то голуби. Они разом сорвались с места и заметались по комнате, поднимая пыль, а потом хлынули в окно, оглашая окрестности криком. Данила выругался, сплюнул. На улице прямо под окном, подвывая, разорялся зулус. Высунувшись, Данила глянул вверх и влево. По отвесной стене ползло существо, отдаленно напоминающее человека. Две руки и ноги, голова, туловище, а вот пропорции искажены, как на рисунке дошкольника. Пятый этаж, оценил Данила, ловя в прицел бледный бок твари. Грянул выстрел. Хамелеон вздрогнул. Его бок разворотило, но не отцепился от стены и продолжал ползти. Подтянулся. Исчез в окне пятого этажа левого крыла. Данила рванул туда. Лестничный пролет, еще один очередной длинный коридор. Повернуть. Это было третье окно с краю. Теперь можно не осторожничать. Раз комната, два комната. На полу кровь перемешку с зеленоватой слизью и перьями. Идти по следу. Поворот. Данила влетел в комнату. Тварь сидела на подоконнике. Тощий, совершенно лысый, антропоморф, зеленовато-белой кожей. Глаз нет. Вывернутые ноздри, синеватые приоткрытые губы. Во рту какая-то пленка, редкие зубы. Бок разворочен. Желтоватые гранулы жира вперемешку с сукровицей. Руки вскинуты и вывернуты. Кожа бугрится и меняет цвет. Пальцы удлиняются. Хамелеон принимает новую форму. Палец сам нажал на спусковой крючок, и тварь вышвырнул на улицу к заждавшемуся зулусу. Астрахан с места, где сидел хамелеон, спрыгнул на козырек балкона, оттуда перебрался на балкон третьего этажа, сбросил обрез. Нет времени бежать по лестнице. Тварь может отчухаться и покалечить собаку. С балкона второго этажа он прыгнул в траву, перекатился и, волоча ушибленную ногу, побежал к зулусу с урчанием рвущему хамелеона. «Фу, зулус!» — орал он. «Пшел вон, фу!» Пес с визгом отлетел в сторону, получив сильный удар по брюху, а подскочивший Данила попытался ткнуть шокером, но хамелеон с неожиданным проворством метнулся ему под руку и вскочил, наградив ударом твердой башки в подбородок. Искры посыпались из глаз. Данила повалился на спину, выпустив шокера. Хамелеон вдруг очутился прямо на нем. В шею впились длинные пальцы. И тут же на горле хамелеона капканом сомкнулись челюсти подскочившего сзади зулуса. С рычанием пес мотнул головой, сбросил тварь с хозяина. Извернувшийся Данила схватил шокер. Хорошо тут упал недалеко. Сел, протягивая руку с криком «Отпусти его, фу, пошел прочь!» Зулус разжал хватку, отпрыгнул. Данила ткнул в хамелеона шокером, рывком поджав ноги, чтобы не коснуться твари, в которую впился разряд. Пулей эту дрянь можно только затормозить, а вот электричество хамелеоны не переносят. Жертва забилась, пустила пенную слюну и сдохла. Тяжело дыша, он сел на корточки. Зулус тоже сел, хвост его бил по асфальту. Хамелеон теперь напоминал черти что. Челюсти перед смертью вытянулись, прорвали кожу и походили на раскрытый клюв. Руки истончились, поросли перьями, грудная клетка выгнулась. Мерзость. Тварь мелко подрагивала. Данила ногой перевернул хамелеона на спину, вынул из ножен тесак и одним ударом перерубил ребра у грудины. Надев перчатки, вставил между ребер речный расширитель и с хрустом раскрыл грудную клетку хамелеона. Скальпелем вырезал коричнево-розовый комок размером с кулак. Железу, единственное, что никогда не меняется у этих тварей, и вытащил ее с помощью хирургических щипцов. Вынув из кармана герметично закрывающийся контейнер с физраствором, Астрахан поместил железу туда и проговорил, скупо улыбнувшись. «Крупная, намного потянет. Можно отдыхать пару недель. Как ты на это смотришь, Зулус? Если не отдыхать, а работать, скоро мы отсюда свалим». Он не договорил, зазвенел телефон в чехле на ремне. Чертыхнувшись, Данила вытащил трубку, посмотрел на экран и поднял брови. «Этот человек в последний раз звонил...» Год назад, полтора, а сам Данила не звонил ему еще дольше. И что ему понадобилось? Трубка трезвонила и дрожала в руке. Вдавив клавишу, Данила поднес телефон к уху, сказал. «Да что тебе?» Это вместо «привет, как дела?» — осведомились трубки. «Вежливее надо быть, Данила Тарасыч». «Что тебе?» — голос собеседника стал серьезным. «Есть дело. Загляни ко мне сегодня вечером обязательно». «Не интересуюсь», — ответил Данила и уже собрался отключиться, когда услышал то, что заставило его снова прижать трубку к уху. «Сын, если выполнишь мое задание, заработаешь столько, что хватит до конца жизни и еще останется. А если не выполнишь, тебе конец. Я первый наведу на тебя ловчий клуб. Будь сегодня вечером у меня, это не просьба». И потом отец Данилы, профессор Тарас Петрович Астрахан, отключился. Первый, чтобы сын не успел сделать это раньше. Данила несколько секунд молча глядел на трубку в своей руке, а потом сунул ее в чехол и бездумно потрепал Зулуса за ухом. Пес зевнул и облизнулся. Данила снял перчатки, обтер кисти антибактериальной салфеткой и, закинув рюкзак за плечо, пошел к оставленному у въезда в лес мотоциклу. Мотоцикл фыркал, извергал клубы дыма, солнце начало припекать, Данила вспотел и покрылся пылью. Брыл из улуса трепал ветер, пес жмурился и отворачивался. В коляске ему было неудобно, он устал и хотел пить. «Потерпи», — пробормотал Данила, не стараясь даже перекричать шум мотора. «Скоро приедем, дядя Геша даст тебе и воды, и еды». Зулус взглянул на хозяина и зевнул. Астрахан тоже зевнул, пыль набилась в рот. Некогда Рублевское шоссе было престижным районом, коттеджи, правительственная трасса, дача президента. Теперь у него дом в Комарове, и все олигархи, новориши, воры свалили туда же, а Рублевка опустела. Местные коренные и те разбежались из деревень. Деревянные дома и кирпичные коттеджи здесь стоили одинаково, точнее ничего не стоили. Живи кто хочешь. Если не боишься, что ночью на твой огород придет хамелеон злой и голодный. Или что очередной особо сильный всплеск вырубит всю электронику. Или что мародеры, пьяные ловцы, подгулявшие военные или проводники заявятся в гости. Если ты вообще не боишься ничего. Генка Гоша Момент не боялся. Он органично вписывался в безумие окружающего мира, поэтому жил себе на Рублевке, уже третий коттедж сменил. Данила ехал вдоль сплошного забора метров 5 в высоту. Вот и дыра. Здесь были ворота или шлагбаум, но их давно нет. Он свернул, мотоцикл покатился между коттеджами, по-прежнему фыркая и воняя. Навстречу не попалось ни одной машины, ни одного человека. Зулус, кажется, задремал, значит, хамелеонов поблизости тоже не было. Перед четвертым справа домом Данила остановился, заглушил мотор, забрал из коляски рюкзак с контейнером и обрез. Зулус выпрыгнул и теперь нарезал круги, обнюхивая кусты, траву, кирпичный забор. Данила подозвал его, ухватил за ошейник и подтащил к коттеджу. Калитка отсутствовала, на нестриженном газоне валялся мусор, оставшийся с прошлых пикников. Придется Гене скоро новое жилье подыскивать. Это проще, чем все здесь убирать. Данила позвонил в домофон. «Кто ты, бро?» — спросил Момент. «Ловчий». Зулус коротко гавкнул, представился. «Момент, сейчас открою». Прошла минута. Астрахан почти выкурил сигарету. Зулус успел пометить фонарный столб. Наконец дверь открылась. «И правда», — удивился Генка, опуская ружье. «Прива, бро, какими судьбами, Ловчий?» На самом деле Ловчий было не его прозвище, а название всех охотников на хамелеонов. Данила Астрахан до сих пор не обзавелся ником. У всех в секторе и округе имелись прозвища, как у Момента. Но есть люди, к которым они не липнут. Вот и Данила был, наверное, из таких, и обращались к нему другие люди либо по имени, либо по фамилии. Они обменялись рукопожатиями, Зулус сунулся было в дом, но Момент перехватил его. «Извини, бро, Момент, я Эльзу запру». «А чё так? Они ж дружили всегда». «Ощенилось», — лицо у Момента дернулось. «Подержи Зулуса, ладно, я Моментом метнусь». Дверь снова захлопнулась. Прошло минут 10, а то и больше. Данила сел на крыльцо, выкурил еще сигарету. В дворе было тихо, спокойно. Ветер трепал тряпье, высыпавшееся из перевернутого мусорного бака. Поблескивало радужной пленкой черной лужи у стены. Данила даже задремал, не заметил, как рядом присел на корточки Момент. «Все, бро, запер я ее. Дунем?» Данила не курил ничего, кроме табака, и Гена об этом знал, но все равно предлагал каждый раз. Для него это было естественно, как налить другу чая или коньяку. Припекало солнышко, Астрахан щурился и чесал шрам, протянувшийся от скулы до виска. Момент сопел рядом.
«Эх», — мечтательно проговорил он, — «бро, а ведь когда-нибудь наступит день, и мы откроем бойцовский клуб. Я стрельбе парней учить буду, ты рукопашки. В сектор буду ходить ради удовольствия, никогда припрет».
«Ага», — буркнул Данила и щелчком отбросил бычок. «10 раз откроем, а потом еще дважды. Хрен ты что в этой стране откроешь. Теперь на все монополии». Момент вздохнул.
«Ну так уедем отсюда к чертям». «Да понимаю, что нет выхода, но иногда так мечтается сладко. Вот загорелся твоей мечтой, да? Потому что без мечты, ну никак, человек без мечты превращается в тварь ползучую. А так, вроде и есть чему идти, не зря небо коптим. Поехать, да вон, хоть в Португалию, да или в Испанию, а то и в Бразилию какой-нибудь, ты ведь туда хотел? Лицензию прикупить и забацать свой клуб красота? Че, не согласен разве?»
«Согласен», — кивнул Данила, вставая. «Так и будешь на пороге держать?» Момент вскочил.
«А, да, пошли».
Поднялись по ступенькам следом за хозяином. Данила с Зулусом вошли в дом. Здесь было полутемно, и хламом Гена оброс. «Мама, не горюй». Пакеты с мусором стояли в коридоре, над ними вились мухи. Зулус сунулся понюхать и оглушительно чихнул.
«Ты бы их хоть во двор вынес», — проворчал Данила.
«Зачем?»
«Ты воняет же, елки. Ты что, сам не чувствуешь?»
«Да мне как-то пофиг. Ну ладно, ладно, сейчас вынесу». На кухне Данила расчистил кусок стола, сложив в кучу однообразную посуду и обрывки промасленной бумаги. Момент налил Зулусу воды, поставил миску на пол и принялся разогревать какую-то еду. У плиты Гена приплясывал, мотал светлыми дредами, с которых сыпалась пыль. Этот плечистый молодой парень, расслабленно мягкий в движениях, во вьетнамках на босу ногу, широких шортах и футболке цвета героинового прихода, со своей заплетенной в две жидкие косички бородой, по настроению Генка подвешивал косичкам колокольчики, был одним из лучших проводников в секторе. Его уважали, его побаивались, стрелял он без промаха и дрался даже в самом убитом состоянии без ошибок. Рядом с ним невысокий жилистый Данила выглядел совсем не солидно.
«Надо контейнер с железой отдать хромому в гараж», — сказал он. «Я у тебя Зулуса оставлю».
«Да без проблем, бро», — не оборачиваясь, — ответил Гена.
«Только я его закрою. Ща, момент, пожрем и поедем.
Я слышал, как твой Харли рычит. Давай на моей табуретке».
«О, блин, опять подгорело. Момент, я еще пельмени сварю».
«Слушай, бро, про Эльзу. Эту тварь, походу, в секторе Чупакабра обрюхатила. Помнишь, она 2 недели там шлялась, сбежала? Вот сука такая, накуляла».
Данила, успевший налить себе чаю, чуть не подавился. Он как раз расслабился и размечтался. Вообразил собственный клуб. 2, а лучше 3 тренажерных зала, тир. Парочка спортзалов, а на первом этаже бар, бильярд и боулинг. И тут на тебя.
«Я тебе покажу, кого она родила. Только, бро, лучше после еды, а то аппетит отобьешь. Я вчера подумал, по обкурке глючит. Сегодня проверил, не поверишь, бро, это пипец. Утопил бы, но я же не могу, я аж такой пацифист, что аж буддист».
Насчет пацифист, что аж буддист, Данила сомневался, но уточнять не стал. Смотреть на помесь собаки огромной лысой крысы не было никакого желания. Зулус, напившись, понесся искать подругу. Данила услышал, как он завыл из глубины дома.
«Эльзиных щенков чует», — заметил момент.
Зулус выл, как на хамелеона. Данила решил, что если Генка не утопит щенков, он сделает это своими руками. Но сейчас времени нет, пора выдвигаться к гаражу Хромова. Отогнав Гену от плиты, он сам сварил себе пельмени и успел поесть, пока тот собирался. В секторе были и другие хорошие проводники, но Данила Астрахан доверял только моменту. И друзей, кроме него, у Данилы не было.
«Сектор — это врата ада», — написал на ворота гаража какой-то пессимист ядовито-зеленой краской. Неизвестный оптимист зачеркнул «ада» и написал поверх «рая». Неизвестный же реалист изобразил рядом мужской половой орган в возбужденном состоянии. Момент заглушил двигатель, и Данила слез с мотороллера. Огляделся по сторонам, вроде чисто, на всякий случай поправил в кармане шокер. Обрез пришлось оставить в коттедже момента. Полиция на трассе могла и обыскать, а разрешения у Данилы, разумеется, не было. Подошел к размалеванным воротам и пнул их берцем. Ворота глухо загрохотали. «Кто?» — просипели из-за ворот. «Открывай, хромой!» — крикнул Данила. «Это я, Астрахан!» Заскрежетали несмазанные петли, и в воротах образовалась щель, куда просунулась одутловатая морда хромого. «Астрахан!» — прошамкал он, что-то дожевывая. Изо рта у него сыпались крошки и несло перегаром. «Заходи, а наркоман пусть тут обождет». «Мир, бро!» — безмятежно улыбнулся момент. Данила толкнул плечом створку ворот и протиснулся внутрь. «Какой-нибудь экзобиолог или ксенолог, или как там их сейчас величают, экспертов по сектору, отдал бы правую руку, ногу и почку, чтобы попасть в логово хромого. В неказистом на вид гараже одних только контейнеров с добычей ловцов было с полдюжины, плюс тушки чупакабр. Шкура, вырви глотки, склянки с сушеными ларвами, жерели из когтей зубов шестилапого волка и похожие на канифоль кристаллы, добытые из желез субстанции в пластиковых кюветах под ультрафиолетовой лампой на просушке. По самой скромной оценке, коллекция скупщика хромого тянула на полмиллиона, или лет на 15 строгого режима. «Кто принес, показывай!» Данила поставил на верстак контейнер, щелкнул замком. «Ого!» — присвистнул хромой. «Большая!» «Большая!» — кивнул Данила. «Полтинник!» «Чего? Охренел? 75, не меньше!» «Полтинник!» — отрезал хромой. «И то, что я добрый, завтра будет сороковник!» «Почему это?» — возмутился Данила. «Мас, прижали гады, работать не дают. Только на прошлой неделе трех барыг закрыли. И ловчий клуб, цену сбивают, ну вообще...» Данила нахмурился. «Так вот, да, сначала ввели лицензии, теперь вообще что-то вроде гильдии создали, поборы, налоги, проценты. Этак скоро будем по плану работать. Даешь пятилетку по отлову хамелеонов за 3 года. И с Масом у клуба, похоже, контакт налажен». Совсем некуда податься вольному охотнику, а всякую систему Данила, окончательно расставшись и с армией, и с Масом, ненавидел лютой ненавистью. Эдак скоро за еду пахать придется, и прощай мечта о спокойной жизни, сволочи. На улице зарычали моторы, и пронзительно в 2 пальца свистнул Гена. Означало это одно. Сволочи не заставили себя ждать.
«Облава!»
— побледнел хромой.
«Гады!»
Астрахан захлопнул контейнер и сгреб его в рюкзак. Похоже, придется искать другого скупщика. Кто же это на хромого навел? Неужели за ними с моментом следили? «Не может быть, они бы засекли!» Он метнулся к воротам, но было поздно. Снаружи мяукнула сирена и взвизгнули тормоза.
«Всем выйти из гаража!» — рявкнул искаженный мегафоном голос. «Руки за голову, оружие на землю!»
Данила переложил шокер в правый рукав, рюкзак надел на оба плеча, чтобы не болтался, если придется бежать, и медленно вышел на дневной свет. Сзади растерянно, поругиваясь, сплелся хромой. Проезд между гаражами перекрыл внедорожник «Тойота Секвоя» с прожекторами на крыше, мигалкой под лобовым стеклом и гербом Масса на дверце, золоченым двуглавым орлом с мирным атомом на щите. Из джипа вылезли бойцы в камуфляжах и балаклавских масках. Раз, два, вроде 5. Момент по обыкновению невозмутимый стоял у мотороллера, заложив руки за голову, будто у него просто зачесалась голова под пыльными дредами. Примечание. Балаклавская маска. Маска типа лыжной, с дырками для глаз и рта, придумана английскими солдатами во время Крымской войны в Балаклаве.
«Опа!» — совсем не по уставу гавкнул мегафон. «Какие люди! Боец Астрахан! Вольно, руки можно опустить!»
Сердце пропустило пару ударов. Неужели мерещится? Данила сжал кулаки, прищурился. Дверца джипа распахнулась, и наружу вылезла до боли знакомая личность. Высокий, бритый, налысо-лобастый мужик с круглым лицом и густыми черными бровями, весь какой-то набыченный, будто раздутый слегка, сильными руками и резкими размашистыми движениями. Бросило в жар, потом в холод. «Черт побери, как тесен мир!»
Полковник Алан Мансуров, командир роты глубинной разведки, в которой Данила Астрахан мотал срочку и свой первый контракт. Роты, в составе которой он трижды ездил в командировки, в кавычках, на Кавказ и Памир. Роты, уничтоженные караваном афганских наркоторговцев по вине полковника Мансурова, известного под прозвищем «Шейх жадной и беспринципной гадины». Тогда Астрахан чудом выжил и получил шрам от угла скулы до виска. Волосы на виске возле шрама теперь были совершенно седые. И вот опять Мансуров. Где смерть, там он и появляется. Кружит стервятником. Не дождется, урод. За минувшие 3 года шейх изрядно раскабанел, приобрел некоторую монументальность и сменил берет на вязаную шапочку. Лицо его, как всегда, гладко выбритое и бронзовое от загара, оставалось невозмутимым, как у раскосого китайского бомжа, даже когда Данила презрительно сплюнул себе под ноги. — Что, шейх, поперли тебя из армии? — спросил он, по возможности равнодушно и насмешливо. — Почему поперли? — пожал покатыми плечами Мансуров. — Сам ушел. А ты, Астрахан, я погляжу, бандитом заделался. Браконьерствуешь потихоньку. Почему потихоньку? Данила обвел взглядом бойцов бывшего командира. Что-то в них было не так, неправильно. «Выходи, хромой, не прячься!» — сказал Мансуров. «Покуйте их, ребята!» Когда ребята синхронно двинулись в атаку, Данила понял, что его насторожило. Во-первых, форма. Массовцы носили стандартную черную униформу с шевронами на правом рукаве, а у этих был разномастный камуфляж. И оружие вместо шокеров и пистолетов у громил в руках были резиновые палки и у двоих телескопические дубинки. «Мужики, вы чего?» — удивился момент. «Да ладно вам, я-то тут при чем вообще? Я ж просто дунуть хотел». Наемники, решил Данила, не кадровые силовики, а фриланс-бригада. Поймали, отвезли, получили награду. Да, опустился ты, полковник, ниже некуда. Прелесть ситуации заключалась в том, что в правовом поле деятельность подобных бригад добровольных дружинников была прописана весьма смутно. Например, полномочий проводить задержание у них не было, как и право на ношение огнестрельного оружия. Следовательно, сектор вам в печень вместо Данилы Астрахана. — Спокойно, ребята, — сказал он, вытряхивая из рукава шокер в подставленную ладонь. — Главное — это спокойно. На втором спокойный момент до сих пор, обманчиво расслабленный, спружинил всем телом и боднул ближайшего наемника лбом в переносицу. Взять на Одессу. Так в лексиконе уличной шпаны именовался этот крайне эффективный удар. Хрустнуло смачно. Наемник взвыл от боли и сел на задницу. Его коллеги, не ожидавшие такой прыти от обдолбанного Даркоши, на секунду опешили, и Данила этим воспользовался. Человек не хамелеон. Проводимость электрического тока тканями тела у каждого индивидуальная. Поэтому есть только 2 места применения шокера с гарантированным результатом. Первое — горло, Данила отмел. Пациент, получив разряд в горло, имел все шансы захлебнуться собственной слюной или проглотить язык. А вот второе — он со всей дури ткнул электродами в пах противнику и вдавил клавишу. Треск разряда был почти не слышен из-за вопли жертвы. Резкие развороты Данила рубанул шокером наотмашь второго, уже успевшего вытащить наручники. Удар пришелся чуть выше височной кости, вскользь. Пластиковый корпус шокера треснул, и зазубренный край рассек наемнику бровь. Вроде бы пустяковое ранение, а попробую что-нибудь сделать, когда кровь заливает глаза. Итого на 3-й секунде схватки счет стал 3-0 в пользу Данилы Астрахана и Геши Момента. Поправка 4-0. Момент, взлохматив дреды, открытыми ладонями хлопнул очередного наемника по ушам. Тот рухнул на колени, ткнулся лицом в асфальт. Оставался еще один, самый опасный, маленького роста, но гибкий и ловкий, как мангуст. Раскрыв телескопическую дубинку, он скользящими шашонками двинулся к Даниле. Начальство, шейх, быстро нырнуло обратно в джип, явно не за пряниками. Или вызывает подмогу, или у него там оружие. Надо решать все мигом. «Колено!» — крикнул Данила. «А то!» — ответил момент. И все так же расслабленно изобразил, что собирается пнуть наемника в колено. Тот, разумеется, отскочил назад и отмахнулся дубинкой. А остальная дубинка — штука тяжелая, инерционная. Ей так легко не помашешь, как резиновой палкой. И за те полсекунды, что понадобились оппоненту для восстановления контроля над оружием, Данила успел ткнуть его пальцами в глаза, голова наемника откинулась назад, и врезать локтем в подставленное горло. «У этого ствол!» — заорал момент. Шейх выбрался из джипа, сжимая в руке массивный блок. «Дверь!» — скомандовал Данила и шарахнулся в сторону, разнося цели. Шейх немедленно, ни мгновения, навел оружие на него, как более опасного в боевой паре. Момент же лязнул в дверцу джипа, и та ударила Мансурова по руке. Грохнул выстрел. Шальная пуля попала в плечо застывшего в самом начале драки Хромова. Он заорал, падая назад, а на ворота гаража за его спиной прямо поверх граффити брызнула кровь. Астрахан запрыгнул на капот джипа и по-футбольному выбил пистолет из руки полковника. Следующий шаг — на крышу. Перескочить прожектор. Протянуть руку моменту, выдернуть его наверх. Прыжок, и вот они оба стоят на толевой крыше гаража. «Стоять!» — заорал сзади Мансуров, но они уже бежали по крышам соседних гаражей. Полковник от отчаяния пару раз выстрелил в воздух и проорал им вслед. «Я тебя достану, дезертир!» Когда миновали гаражный кооператив и спрыгнули, вдалеке зарычал мотор. Мансуров так просто не сдастся, будет по дворам рыскать, пока его шайка шерстит гараж. А может и нет. На месте отставного полковника Данила сам занялся бы гаражом, ведь там товара больше, чем на миллион. «Может, вернемся?» — прохрипел момент, задыхаясь, и подмигнул. «Моментом туда-назад склад бомбанем. А, бро?» «Нет уж», — Астрахан вытер пот со лба. «Сейчас к ним подкрепление нагрянет, и ты хоть понял, кто это был?» «Старые друзья, бро, на МАЗ не похожи, на дружинников тоже не похожи». Данила сел на раскрошившийся асфальт, привалился спиной к нагретой жести гаража и закурил. Последствия схватки давали о себе знать, дрожали руки, часто билось сердце. Нужно передохнуть. Момент уселся рядом, открыл коробок с травой, принялся сворачивать самокрутку. Руки у него тоже ходуном ходили. «Да, старые друзья», — согласился Астрахан с Гошей. «Полковник Шейх, собственной сучьей персоной. Совсем нас, вольных ловцов, прижал ловчий клуб. С проводниками та же ситуация?»
«Да как тебе сказать, бро? Мы ж как кошки, ходим туда-сюда. Всем польза, а вреда никакого. На, пыхни, а то на тебе лица нет».
Данила отмахнулся. Нервы, отходняк после опасной драки. Хочется говорить и говорить, обсуждать случившееся, размахивать руками, спорить. И ничего не понятно. Ничего. С какого перепуга шейх? Откуда он вдруг взялся? Ведь столько лет его не было видно и слышно. Почему он тут? Что ловчему клубу надо? Причем здесь МАЗ? Нет, последнее как раз ясно. Яснее некуда. Сектор — это деньги... Железы — это биотин, вечная молодость. Государство в лице Министерства по аномальным ситуациям хочет наложить лапу на весь бизнес, так или иначе связанный с сектором. И ведь наложит, дай только время. Возьми шейх Данилу сегодня, при условии, что Мансуров его не убил бы по старой памяти, и заставили бы подписать контракт, выдали лицензию, тогда конец вольной жизни». Ну их к черту. Момент сделал несколько затяжек, успокоился. Он, впрочем, и до того не сильно нервничал. Вздохнул. «Куда ты теперь добычу пристроишь?» «Идем побыстрее к трассе, поймаем бомбилу», — решил Данила, вставая. «Куда пристрою мои проблемы?» Они поспешили вдоль разрисованного подростками бетонного монолита. Слева высился каменный забор с колючей проволокой. Оглянувшись на металлические ворота позади, не сговариваясь, друзья ускорили темп. Если там покажется джип шейха, придется по стенам бегать. Вскоре забор закончился, и они свернули на захламленный пустырь. Едва заметив два микроавтобуса с тонированными стеклами, Данила упал за кучей битого кирпича и повалил момента, прошипев. «Это их подкрепление. Да утихнет и не ерзай». Данила приподнялся, выглянул из-за травы. Машины остановились. Кровь пульсировала в висках и отдавала набат, но сквозь гул доносился шелест моторов. Вылезли двое бойцов, обменялись репликами, повернулись к двум упавшим беглецам. Неужели заметили? Не должны далеко, и здесь трава высокая. Оглядев окрестности, наемники расселись по машинам и укатили. Астрахан вытер пот, можно сказать, пронесло.
«Бро, че это они? Ладно, один псих, так их же толпа. Что это было-то?» — прошептал момент.
Наезд, Данила проводил взглядом микроавтобус и сел и сплюнул. Наезд ловчего клуба. По-моему, это конец. Прошло время одиночек. Либо я под ловчим клубом, либо с камнем на шее, и жрут меня рыбы, а третьего не дано.
Момент длинный, витивато выругался, Данила продолжил.
С этим чертом Мансуровым я служил. Меня чуть не пристрелили по его вине. Он провел пальцами по шраму на лице. Сейчас он, видимо, в ловчий клуб подался, а клуб-то под Масом. Жаль, раньше его не грохнуло. Хотелось, ох, как хотелось, и ведь мог.
Да это я догнал, бро. Я не догнал добычу. Куда? Не унимался момент.
Барык, видишь, щемят. Опасно им сейчас работать. Наверняка большинство уже знает, что облавы начались, разбежались и залегли кто где. Теперь недели две-три никто носа не высунет.
А железа моментом протухнет.
Не успеет, Данила вынул сигарету из пачки, щелкнул зажигалкой, затянулся и встал.
Придется папаше за бесценок отдавать. Давай завезем тебя домой, а потом я сразу к нему поеду. Он по-любому меня в гости приглашал.
— Ну дальше-то что? — обиженно бормотал семенящий следом момент. — Я что же в некотором роде одиночка, правда, несколько другой специализации.
Данила прямо ответил, что дальше. — Валить надо.
— Но куда? С каждым месяцем все больше одиночек уходят в клуб, а там свои порядки, жесткий график. Тывичкам неделями приходится очереди ждать и отстегивать некислый процент за лицензию на отлов. Из желез вытягивают биотин, который продают за миллионы и доморощенным местным буржуям, и на Запад, а те, кто, рискуя жизнью, валит хамелеонов, имеют копейки. И раньше было не сладко, а теперь вообще жизни нет. Скоро медосмотр заставит проходить.
Районы, прилегающие к сектору, представляли собой зрелище жалкое. Дворы загажены, штукатурка на домах облупилась, асфальт растрескался. В песочнице, поросшей травой, играли смуглые дети. Местные стараются переселиться подальше от сектора, на юг. Здесь же рассадник гастарбайтеров. Нищета, убогость и с питьевой водой напряженка. Центр сектора как раз на Московское море пришелся.
Данила сжал кулаки. «Хрен вам! Лучше свернуть тебе шею на задание или поймать пулю, чем всю жизнь ползать на брюхе!»
Частника с машиной нашли возле рынка, превращенного в восточный базар. На силу от назойливых торгашей отбились. Плюхнувшись на заднее сиденье такси, Данила назвал адрес момента.
Объясняясь с вахтером таким же помпезным, как новостройка, где обосновался папаша, Данила скрипел зубами и тихо себя ненавидел. Ненавидел пальмы и фикусы в подъезде, и картины, и проходящую мимо девушку, ухоженную с гладким-пригладким личиком, с глазками жадными и цепкими. На взорвавшегося вахтера Данила старался не смотреть, разглядывал себя в огромном зеркале с золоченой рамой. Боевой дворовый кот на выставке породистых. Камуфляжные штаны, заправленные в заляпанные грязью берцы. На майке оскалившаяся химера, шрам на скуле, сломанный нос с заметной горбинкой, стылый взгляд. Сам бы такого не впустил. Слишком волчье лицо, хищные глаза. От человека с такой внешностью ожидаешь, что он и поведет себя соответственно. Почуял добычу, раздул ноздри, взял след, догнал, свалил на землю, впился зубами в глотку. Поглядывая с пренебрежением, вахтер таки дал добро. Папаша жил на седьмом этаже. Покидая сверкающий сталью и подсветками лифт, Данила попрал берцами стерильно чистый ковролин, зеленый под цвет майской травы, и со всей накопившейся злостью затарабанил в дверь. Звонком он не пользовался принципиально. «Подожди!» — прозвучал недовольный папашин голос. Данила скрестил руки на груди. Щелкнула соседняя дверь. Вышла пара, холеный мужчина в пиджаке и блондинка в облекающем черном платье. При виде Данилы дама свела брови у переносицы и взяла кавалера под руку. Они побыстрее ретировались. Наконец любимый папочка открыл дверь, огладил черную сидеющую эспаньолку и поджал тонкие губы. Кутаясь в рыжий махровый халат, буркнул приветствие и прошлепал в кухню. Данила, не разуваясь, направился за ним. В кухне пила кофе девица лет 17, оценивающе оглядела Данилу и поправила соскользнувшую на плечо бретельку. Грудь призывно колыхнулась под белым шелком, закинула ногу на ногу и улыбнулась, демонстрируя безупречность длинных ног. Старый хрыч по-прежнему бодр и не отказывает себе в удовольствиях. Папаша зыркнул на нее. «Танюша, тебе пора». Она пожала плечиками, неспешно поднялась и, виляя бедрами, направилась в спальню.
«У тебя 10 минут на сборы», — поторопил папаша.
«У меня дело», — Данила положил контейнер на стол черного стекла. «Возьмешь?»
«Вечно ты не вовремя. Я ж просил вечером. Дай поесть».
Тарас Петрович Астрахан уселся, демонстративно не замечая сына, принялся поедать тушеную рыбу с овощами, наверняка без соли и приправ. Отхлебнул красного вина из бокала на тонкой ножке, крякнул. Данила оседлал стул, облокотился на спинку, оглядел сверкающую чистотой кухню. Коллекцию коньяка, выставленную в баре, бесконечные рюмки, висящие кверху ножками, всевозможные крючки, полки, напоминающие фрагменты космического корабля, поднялся и полез в хромированный холодильник. Там не было ничего съедобного, кроме силоса. Папаша брезговал фастфудом, не употреблял жирного и копченого. Отыскав кусок сыра, Данила плеснул себе вина, выпил залпом, закусил сыром.
«Не компостируй мозги, берешь, нет?»
Папаша неспешно прожевал, прищурился.
«Свербит у тебя, что ли? Сиди, отдыхай в тепле, в уюте. Да не зыркай волком, беру. По-родственному, так сказать. 20 тысяч».
Данила встал, сгреб контейнер, криво улыбаясь, с трудом подавляя желание врезать родителю. Сегодня ему весь день хотелось кого-нибудь прикончить. «Иди нахрен, я лучше это в сортир спущу». И зашагал выше указанное место. «Стой!» — рыкнул отец, превращаясь из желчного молодящегося старикана в хищника. «Придурок психованный!» Переворачивая стул, он бросился на перерез, схватил Данилу за руку и прошипел.
«Хватит меня подставлять! Как тогда в парикмахерской! Девка уйдет и поговорим! У меня к тебе предложение!»
Данила с брезгливостью освободил руку. Вот уж повезло с родителем. Была бы у папаши возможность, пустил бы единственного сына на опыты и нелюбимой науке ради, а обогащение для. Доверия к нему у Данилы не было лет с 5, и с каждым годом он все больше убеждался. Родитель его — крыса. К старости крысиность его сущности только приумножалась и концентрировалась. Ничем не брезговал старый хрыч. Данила передумал спускать добычу в унитаз, он слишком хорошо знал отца. Сейчас его вечно прищуренные черные глазки горели, значит, пахнет деньгами, большими деньгами. Из спальни выскользнула девушка, помахала папаше и послала воздушный поцелуй. «Иди уже», — проворчал тот, завел руки за спину и, выпятив подбородок, прошествовал в кухню. Астрахан-младший занял свое место у окна, выпил вина из горлышка и уставился на родителя.
«Тогда давай без пафоса, Тарас Григорьевич, сразу к делу».
5 миллионов, не рублей», — вкрадчиво улыбнулся родитель и подался вперед. Данила пошевелил бровями, услыхав такую невероятную цифру, ничего не сказал и скрестил руки на груди. Папаша продолжил.
«И можно уходить из профессии. Вольным ловчим совсем гайки закрутили, раз ты заявился ко мне железу скинуть. Это только начало, поверь мне. МАС решил заняться вами действительно всерьез, и вами, и свободными проводниками».
«К делу ближе, неубедительно вербуешь», — поморщился Данила.
«Уедешь в свой Рио или куда ты там хочешь, и будешь мажорить. Я не шучу, цена вопроса 5 миллионов. Теперь тебе придется послушать и потерпеть. Примерно там, где сейчас центр сектора, раньше был научно-исследовательский институт. Проводились сложные и дорогостоящие эксперименты. Теперь НИИ накрыто глубью. Не кривись, я знаю, что говорю, вся информация проверена. Так вот», —
родитель причмокнул.
«Эксперимент, который, судя по всему, и спровоцировал появление сектора, записывался на носитель. Будем называть его черным ящиком. Мне нужен этот черный ящик».
Данила снова приложился к горлышку бутылки и постарался сделать равнодушный вид, но в его сознании плясали беспорядочные картины. Собственный клуб, 2 спортзала, тир на первом этаже, боулинг, бильярд. И свалить в Мексику. Нет, лучше в Бразилию, туда, где не запрещен огнестрел. «Очнись», — напомнил о себе здравый смысл. «Хватит бредить», — Данила тягостно вздохнул и сказал.
«Нереально. Я ловец, работаю перед барьером. Сектор не моя специализация. Самостоятельно я там долго не продержусь».
«Но у тебя есть проводник, лучший из проводников, это раз. «Два. У меня есть человек, который ближе к глуби начнет чувствовать искажения, но она слишком неопытна, сама туда не дойдет. Зато она, молодой ученый, поможет ящик отыскать, а то ты и не узнаешь его».
«Она?» — возмутился Данила. «Ты из ума вышел. Бабу тащить в сектор?»
Папаша пропустил реплику мимо ушей и продолжал. «И три. Тебе я более-менее доверяю. Простимулированный материально, ты к делу подойдешь ответственно. Итак, я даю деньги, оружие и пропуск в сектор. Ты берешь моих людей и женщину, со своим проводником идешь в сектор и приносишь черный ящик, получаешь деньги и безбедно доживаешь свою никчемную жизнь. Здесь тебя прихлопнут скорее рано, чем поздно».
«Раз, что за баба и зачем она нужна?» «Два. В центр сектора теоретически проникнуть можно, но там же глубь, а я жить люблю».
«Женщина обладает удивительным свойством уходить от опасности, уж поверь мне. Она самый ценный член экспедиции. Здесь, в городе, и потом сразу за барьером, она почти бесполезна. А вот ближе к глуби ее способности возрастут. Если потеряешь ее, накрылись наши денежки, и я с тебя шкуру живьем спущу, не посмотрю, что ты мой сын. Сам не дотянусь, так МАС, которая все это спонсирует, мне поможет».
Воцарилось молчание. 5 миллионов — заманчивое предложение, но связываться с МАСом... Папаша прервал молчание.
«Можешь, конечно, еще подумать, но смысла нет. Чем раньше приступишь, тем скорее получишь деньги».
«Ладно, тогда говори, что это за твои люди, сколько их. Неплохо бы нас познакомить заранее, если нам работать вместе».
«Такой подход мне нравится», — папаша широко улыбнулся. Сотрудники НИИ за глаза шепотом называли Тараса Астрахана лукавым и были недалеки от истины. Сейчас Астрахану-младшему казалось, что он продает душу дьяволу. Допустим, найдет он черный ящик, но где гарантии, что его не пристрелят и не отберут добычу? Папаша ради денег сам его сольет, но говорить об этом Данила не стал, смысла не видел. Как подстраховаться, он придумает, мозги и опыт имеются.
«Даешь аванс, знакомишь с людьми, и завтра мы приступаем».
«Отлично!» — папаша потер руки. «Идем в кабинет. Уверен, твой проводник согласится, а уж сколько ему платить, сам решишь. Мои люди-наемники, проверенные ребята, будут охранять Марину».
«Значит, девушка Марина. Оказывается, заботливый родитель уже подготовил все документы. Пропуск на территорию воинской части, где Даниле предстояло вооружить команду, доверенность на УАЗ «Патриот» и пачку тысячных купюр».
«Тут 2000 нашими на мелкие расходы, пересчитай».
«Мало», — проговорил Данила, рассовывая пачки по карманам. 200 тысяч не рублей положи мне на счет, не меньше, тогда уже не отвертишься».
«А вдруг ты завтра слинять решишь?»
«Ты меня знаешь, не решу. И ты, если деньги положишь, никуда уже не денешься. Без задатка не возьмусь».
«Ну, стервец, ладно, через час 100 тысяч капнут тебе на счет». 100 тысяч, не больше. Проверишь, убедишься. Все расходы оплачивает МАС, ты уж вооружись как следует. Когда выступите?»
«Завтра вечером».
«Хорошо, но не позже, у наемников есть твои контакты. Люди опытные, уж поверь, телохранители троих. Вместе не первый раз работают, но ты, главный, не подведи».
Уходил Данила ошарашенный. 5 миллионов! Слишком заманчиво, чтобы быть правдой. Слишком уж сладкоголосым соловьем заливался папаша. Но почему бы не рискнуть за такой-то куш? По пути к моменту он уже мысленно пересчитывал деньги, нежась на шезлонге где-нибудь на Кубе, и одновременно искал способ перестраховаться. И заранее представлял себе все прелести сектора, в который уже завтра предстояло окунуться с головой. Не то чтобы Данила боялся сектора, не доверял, чужое оно, и потому биотином ни разу не пользовался. Ничего не дается просто так. Если человек вводит в себя вещество, которое замедляет старение и увеличивает защитные свойства организма, то чем придется платить? Субстанция-то очень непонятная, чуждая. Вспомнился хамелеон Химера. Если бы богатеи его видели, то 10 раз подумали, прежде чем использовать вытяжку из этих тварей. Мало ли что с организмом будет потом. Закатное солнце отражалось в окнах папашиной высотки, красило золотом сверкающий металл перекрытий. По-июньски свежий ветерок колыхал листья лип, со стороны вечной гудящей трассы тянуло гарью. «А жизнь-то налаживается», — Данила, сдержанно улыбнувшись, набрал момента, единственного человека на свете, которому он доверял.
«Да», — буркнул тот.
«Слушай, тут срочное дело, я еду к тебе с предложением, от которого ты не сможешь отказаться». Чем ближе Астрахан подъезжал к дому проводника, тем меньше верил в папашины слова. Открывая дверь, он был уверен, что момент его пошлет куда подальше. С лаем бросился на шею Зулус, принялся вылизывать щеки, скулил, будто пес что-то чувствовал, предупредить пытался. Данила понимал, что ввязался в опасную игру, но решил идти до конца. Наклонился, потрепал пса за ухо. — Заходи, — сказал момент с порога, потянулся и зевнул. — Че с лицом-то у тебя? Просветлело как-то.
— В доме расскажу. Очень подозрительное, но денежное дело.
Лицо момента вытянулось, он тряхнул дредами.
— Ну, идем.
— В принципе, я все решил, просто интересно твое мнение, — говорил Данила на ходу, переступая через все те же мусорные пакеты. Зулус остался за дверью и босовито обиженно тявкал. В доме момента более-менее обитаемой была спальня. Умостив тощий зад на кресле, хозяин хлопнул себя поляшком.
— Излагай!
Диван жалобно скрипнул пружинами, поглядев на выцветший плакат с полуголой певичкой, видимо, оставшейся с прошлого века. Данила заговорил, стараясь не упустить деталей, но умолчать о сумме, озвученной папашей. С каждым словом лицо момента вытягивалось все больше и больше. Он покусывал губы и почесался, алчно впитывая информацию. Закончил Астрахан словами.
«Отсюда вопрос. Согласен провести меня в сектор? Деньги, Гена, много денег. Помни о них».
Данила ожидал, что момент не поверит, начнет ржать, но тот оставался спокойным и усваивал инфу, некоторое время молчал.
«Черный ящик, говоришь? Как-то это подозрительно пахнет. Ну, говоришь, твой отец очень заинтересован в черном ящике?»
«Это скорее масс заинтересована. Представляешь, какие для них открываются перспективы? Если считать все данные про тот эксперимент, можно повторить его в другом месте, создать еще один сектор и косить капусту».
«Что-то тут не так. Пытаюсь понять, не могу». Момент потер переносицу, потом поскреб в затылке, стимулируя извилину. «Потянет твой на масс работает. Почему он нанял тебя, а не кого-то из масса? Что там, мало тренированных и обученных? А что воспылал любовью к сыну, верится с трудом. Как там его называют?»
«Янус», — напомнил Данила, но чаще лукавым.
«Янус, ага. Потому что двуликий?»
«Не, папаня твой многоликий, всем Янусом Янус. Играет, короче, в свои хитрые игры, профессор Янус, помяни мое слово».
«Это понятно, что играет. Так что ты решил?»
Гена момент широко улыбнулся.
«Эх, сколько там лимонов, говоришь? Да плевать, что с душком дело. Выкрутимся. Но, бро, это же мечта. Мечта! Конечно, я берусь. Давно уже сектор не топтал, скоро навыки утрачивать начну. Побудем, значит, наемниками, поработаем на больших дядь. Давай-ка обсудим все подробнее. Деньги, говоришь, отсыпал на расходы? Зашибись. Мы еще ни черта не сделали, а уже бонусы.